Итак, товарищ тебя подготовил, и вы... А сколько интервью у тебя было? Много?
А у меня было дюжина интервью, наверное.
О, а оперов?
Один.
Так.
А я продолжал ходить на интервью. Первые 5 интервью, а это, конечно, 5 или 6 интервью. У меня не было машины, мне надо было ехать на перекладных там.
Школа.
В красивом костюме. Союзе, в костюме, в пыли, по фривею, на автобусах, транспорт здесь не очень развит вообще.
Да.
На каких-то там.
А, жил в городе, а интервью в Кремниевой долине.
Да, да.
Ага.
И пока я туда доеду, и там, конечно, я был напряжен, потому что трудно было понять, что они хотят. Они иногда шутят.
Поубывав.
Да, и вот тут вот надо понять, чего они шутят. Надо же знать, где улыбаться.
Да.
Ну, в общем, такое состояние было не очень. Но потом постепенно я освоился, и где-то вот на 5-м, на 6-м интервью я понял, что меня принимают всерьез. Вот тут я понял, что я найду работу.
Да. Тебе карты и пошло.
Да, я понял, что может пройти еще 20 интервью, но я понял, что я найду работу.
Ага.
А потом, когда один раз меня спросили, как работает транзистор, человек меня спросил.
Это унизительно.
Нет. Я так тоже думал унизительно, что он... Да, он меня сначала спросил, как работает gate-end.
Да.
И я понял, что он, наверное, вообще сомневается, что я вообще что-то знаю.
Да.
Вот, когда я ответил на самые легкие вопросы, и даже вот там что-то там нарисовал, построил какую-то схемку, он меня спросил, как работает транзистор. И я ему рассказал, как работает транзистор. И тут он откровенно мне сказал, что он сам не знает, как работает транзистор. Что спасибо мне, что я ему объяснил.
А он цифровой техникой занимался?
Он только цифровой техникой занимался. Ну и тут я понял, что я обязательно найду.
Пора школу открывать.
Да. И действительно, я устроился на работу по тем понятиям.
Да, 3 месяца.
За 3 месяца я нашел работу.
Это было очень классно. Я могу сказать, что полно народу за год ничего не могу найти. Ну, кроме такси, домой, может, по уборке.
Как сейчас помню, мне дали 26 тысяч в год. Это были сумасшедшие деньги.
А сколько стоило срентовать квартиру, например?
600.
600-800.
600-800.
У нас был большой флэт, в который мы платили 600, по-моему. Нам давали 800.
То есть флэт – это этаж в доме?
Да, это трехкомнатная квартира.
600 долларов, 600 уходило на квартиру. На 200 у нас осталось.
И мы жили. Мы в основном покупали курицу, конечно, крылья советов.
Да.
Шикарно.
Ну, хорошо. Подожди. Так, а Наташа чего?
Я бы нашла... Саша через 3, я через 5.
То есть, Наташа искала параллельно с тобой, или она ждала, что у тебя получится?
Параллельно. Я не понял.
Да. Ну, и как бы Наташа уже шла по тому же самому пути, намеченному вот этим человеком, нашим хорошим знакомым.
То есть, вы буквально через полгода уже получали, скажем, на двоих там 50 тысяч в год, да?
Да, мне тоже 26.
52. Ого. Это как сейчас даже, я не знаю, 150, может, чуть больше. 140, 130. Два начинающих инженера сейчас вот получали бы там 130-140 рублей.
Наверное, да. Это были большие деньги. Как бы... Ну и тут, естественно, вот тут наступило несколько лет настоящего счастья. Но такого материального, ну, собственно говоря, после России счастье, оно измерялось только материально, в основном. Потом постепенно, уже с годами, с десятилетиями, оно стало перекочевывать в более духовную часть, но мы об этом сейчас не будем.
Да.
Но тогда, когда счастье упиралось только в быт и только в приобретение машины...
Ну, потому что ты находишься ниже своего уровня в обществе, и тебе нужно вернуться на свой уровень. То есть при всей материальности проявления этого речь на самом деле шла о самоутверждении. То есть это далеко не материальная категория. То есть самоутверждалось через вот материальное, но это было больше, чем просто там машина или там... Слушай, а вы сразу дом купили, да?
Дом купили через год.
После приезда.
После приезда, да.
То есть вы купили дом после того, как начали вдвоем работать через 6 месяцев.
Да. Мы жили в Сан-Франциско всего год, я знаю.
Вот это тот дом, где вы жили в Фостер-Сити, вот мы тогда, да? Это он?
Да.
Же мы когда со Светланой и с дочерью приехали, мы там были в гостях. У них, меня очень развеселило, что улица, на которой стоял дом, называлась улица Мира, и там еще березки росли у них.
Да.
Это было очень трогательно.
Поэтому купили, забавили
березки. А, это вы... Польстились на березке.
Да, что-то заговорили.
Ага. Ну, хороший бы дом был домик, да? И место хорошее, или как?
Да, в то время это считался дорогой дом.
А почем брали дом?
Что-то в районе 200 тысяч. Это было очень дорого в то время.
То есть мы говорим про 82-83 год где-то, да? 82-й год. То есть прошло 30 лет.
Да.
Вот сколько стоит сейчас такой дом?
А сейчас он уже немножко... Нет, сейчас он, наверное, стоит в районе 800, как минимум. И это он еще упал, когда вот кризис были. Вот,
да, последний кризис был.
Да, это он еще упал. Он где-то вот дотягивал где-то до 900 и больше. Сейчас, наверное, он стоит 750-800.
Ну да, ему уже сколько-то, соответственно, лет побольше.
Да, он старый, но...
Да. Ну что же, хорошо. А были какие-то вещи, от которых вот там повеситься хочется, условно? Там вот вы приехали, и что-то уж так плохо, уже что-то такое совсем что-то плохое вот попадалось такое, особенно по первости.
А да, напряженность, конечно, была. Но мы после России были готовы к любым испытаниям, на самом деле. Это школа, которую... Может быть, и стоит пройти. Вот я сейчас, вот глядя на своего сына, думаю...
Как
вот,
в армии послужить.
Пожить бы тебе 2 года там. У тебя никаких проблем не было, думаю я себе. Но он не поймет. Когда мы... Почему здесь американцы часто ходят к психиатру? Да, делать им нечего, проблем у них нет в жизни.
Да.
Когда есть проблемы, тебя это держит все время в напряжении, в тонусе. Тебе надо постоянно думать о том, об этом. Это очень развивает, на самом деле,
вот,
стимулирует.
Саш, вот то, что справа, вот там, это коровники вот эти какие-то, да? Посмотри.
Да. К счастью, твои слушатели и зрители не могут...
Унюхать
то, что мы сейчас проезжаем. Потому да. что запах, конечно...
Все это...
Да, это коровники. Здесь их сюда на убой, наверное, приводят, да?
Не, они здесь живут.
А,
здесь
живут?
Мы уже подъезжаем к известному Harris Ranch.
К ресторану.
К ресторану.
Ох, пахнет, да. Это коровки, ребят, коровки. Вам, может быть, мелковато видно, но это коровки.
Уходят к горизонту просто.
Я вот возвращаюсь к теме. Хочу сказать, что... часто встречал американцев, которые приезжали в Советский Союз посмотреть там как что. И они говорили, очень многие говорили, я очень хочу привести сюда своих детей, чтобы они посмотрели, как живут белые люди, как живут белые дети. И у них нет отдельной комнаты, и у них нет вот компьютера, и у них нет того, и нет всего. Чтобы они хоть ценить начали то, что у них на самом деле есть. Но это правда, когда сравнить не с чем, так ты думаешь, что у всех так.
Да, счастье – понятие относительно, и нам было с чем сравнивать, конечно. Поэтому я говорю, что мы упали вперед такого зависшего, многолетнего счастья. Но, правда, оно постепенно кончалось, потому что к хорошему быстро привыкаешь.
Знаешь, что я тебе скажу? Я помню, какое-то я письмо от тебя читал. У кого оно было на руках, не знаю, там ты не с нами переписывалась, но неважно. И там ты какую-то философскую такую мысль развил, что в Америке счастье очень относительное, потому что вот ты хочешь чего-то, потом ты работаешь, ты этого добиваешься, получаешь. И вдруг ты видишь, что то, чего ты получил, это уже не то, потому что сейчас появилось такое, чего у тебя нет, и чего вроде как, ну, делает бессмысленным то, чего ты добился в итоге. То есть как бы такой продолжается процесс. Ну да, да. То есть счастье не бывает абсолютным, оно сиюминутное и относительное. Слушай, а расскажи вот что. Я помню, то ли в газете в какой-то я видел фотографию, то ли кто-то мне рассказывал, что ты когда приехал в Соединенные Штаты, тебя на каком-то религиозном канале показывали, чуть ли ты там не с пейсами сидел.
Нет, я с пейсами не сидел.
Ну, я утрирую, да.
Нет, нас сфотографировали и поместили в газету в разговоре с раввином.
Это не было на телевидении?
Нет, не было на телевидении.
Но ты с таким видом сидел. Я говорю, это не похоже на Сашу, он что-то так как-то явно выпендривался там. Так сидел.
Задумчивый.
Задумчивый, да.
Да. Ну, видишь, когда мы приехали сюда, у нас главная задача была, чтобы самоутвердиться, как ты говоришь, да. Это сделать то, к чему мы не имели доступа.
Да.
И одно это, к чему мы не имели доступа. Мы не имели доступа к культуре, в общем-то, нашего народа, к религии.
Да.
И нам это было интересно. И опять, может быть, здесь сыграло двойное. С одной стороны, нам это не разрешали, и запретный плод сладок, да?
Да.
А второе, ну, может быть, какая-то генетика, я не знаю. Да. В принципе, я бы сказал, что далеко не все приехавшие начинают идти в синагогу и интересуются этим.
А мы пытались, но у нас что-то не срослось. Не срослось. Так мы походили, чувствуем, что-то клика нет. Ни с той стороны, ни с этой. Думаем, ну ладно, значит, нет и нет.
Ну, я сначала это стал делать даже не мне было ради интереса. Но так как ради детей, как бы, я хотел, чтобы у них не было, вот, чтобы они не росли униженные и оскорбленные, и чтобы они не пытались никогда в своей жизни скрывать, что кто они действительно.
И косить под что-то еще.
Да. Я еще не был уверен, что в Америке действительно все так хорошо, и можно говорить, кто ты такой, не стесняясь, да. Но на всякий случай я решил, ради них, я решил к этому немножко приобщиться. Это не значит, что я стал религиозным, но мне пришлось изучить это, потому что лучше всего показывать на своем примере. Если тебе это интересно, то и детям обычно это интересно.
Но дети заинтересовались?
Да, дочь прошла, ну, вот так называемую бар-мицву.
Да.
Бар-мицву. У мальчика это бар-мицва, у дочери бар-мицва. Наоборот, да, у мальчика, да, бар-мицва. Это подготовка как бы не к религиозной жизни, а такая философская подготовка вообще к жизни, где тебе объясняют, что хорошо, что плохо. Ну, это, в общем, вкратце.
А у нас это называлось «Моральный кодекс строителя коммунизма».
Да.
В советское время.
Там тебе ставят в голову компас совести, я бы сказал. Да? Вот.
Это страшная вещь, страшная вещь.
Да.
Страшная.
Да. Когда ты обмануть можешь кого угодно, но не самого себя. Это важно. Я понимал, насколько мы были развращены в социалистической действительности, где вообще обмануть систему – это было просто героический подвиг. Да? Здесь это не подвиг, это гнусность, которую надо искоренять из общества, из себя. Но это приходит с годами, понятие об этом.
Хорошо. Я что думаю, мы тему о том, как получилось и какое было начало, мы, в принципе, так осветили, мне кажется. Может быть, какой, знаешь, напоследок, какой-нибудь смешной случай. Вот что-нибудь были смешные случаи? Что, вообще молодые, тем более, там все время небось хихикали. Были смешные случаи?
Все смешные случаи были смех сквозь слезы.
Ага. Ну хорошо, раз не приходит пока ничего. Вот мама. Сколько было маме лет, когда вы приехали? Она уже была пенсионного возраста?
Ей было. Да, 54, да, когда мы приехали.
54, то есть такой, да, возраст, можно сказать, сложный, да? То есть вроде как работать. Она работала вообще?
Нет, она никогда не работала. И когда мы приехали, мне казалось, что она уже пожилая женщина.
Ну, ну да. А мы сейчас старше. Ой, ё-моё, так.
Да, мы сейчас молодые.
И пашем в охотку. Ну что же, хорошо, ладно, так. Но мама, она легко приняла как бы жизнь в другой стране, или она что-то ее беспокоило, вот отсутствие русского телевидения, например, в то время же не было?
У нее было достаточно русскоязычного общения, потому что мы жили в Сан-Франциско.
Ну да, а мама преподаватель литературы, русского языка и литературы, да, я правильно?
Да.
То есть для нее это важно было, книжки читать там?
Да, она продолжала еще жить этой русской культурой, и важно было еще там находиться, потому что она.
Ну, это вся жизнь, конечно.
да.
Ну что же, хорошо, ладно, мы тогда эту тему закрываем, а новую мы тогда откроем отдельным сюжетом.